продолжим с вами разбирать вот эту тему об общении. Постараемся сейчас ее поскорее довершить. Итак, первый принцип общения, который мы с вами увидели в Ефесянам 4 главе, 25 стихе, это «говорите правду». И мы обсудили все, что с этим связано. Что нужно говорить, какого рода неправда бывает, которую мы иногда допускаем, и как это нужно говорить. Следующий принцип мы находим в следующем стихе. Не допускайте хронизации конфликта. Не допускайте хронизации конфликта. То есть не допускайте того, чтобы конфликт становился хроническим. Посмотрите на 26 стих. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». В медицине различают острую и хроническую болезнь. Острая болезнь – это которая возникает вот сейчас, в данный момент времени, и достаточно быстро заканчивается. Хроническая болезнь – это когда болезнь течет дольше определенного срока. И вот если хроническая болезнь возникает, развивается, то ситуация, как правило, становится более серьезной, потому что чаще всего это приводит к более тяжелым последствиям, это может привести к каким-то тяжелым осложнениям, это требует более длительного и дорогостоящего лечения и так далее. И вот то же самое в отношении конфликта. Острый конфликт – это уже плохо, но если он перерастает в хроническую форму, то это еще хуже, еще тяжелее. В Писании действует такой принцип. Если конфликт остается нерешенным до наступления ночи, то это уже хронический конфликт. Если конфликт перетекает в следующий день, то это уже хроническая болезнь, и такой семье требуется особое внимание, особое лечение. Оставлять конфликт в тлеющем состоянии, не предпринимать конструктивных попыток для того, чтобы его разрешить или остановить, это грех. Не переносите свои конфликты на следующий день. Как мы здесь прочитали, солнце да не зайдет во гневе вашем. Гневаясь, не согрешайте. Если возник какой-то конфликт, то старайтесь, во-первых, не допустить того, чтобы он привел к каким-то неправильным поступкам, которые будут ранить друг друга. Гневаясь, не согрешайте друг против друга. И вдобавок к этому, солнце да не зайдет в гневе вашем. Не допускайте, чтобы этот конфликт затянулся на следующий день. То есть, как только солнце заходит, заканчивается сегодняшний день. К этому времени сегодняшний конфликт должен быть остановлен, погашен, разрешен, должно наступить примирение, чтобы в следующий день он уже не перетекал. Христос предупреждал, Матфея 5 глава, 23-24 стихи. Матфея 5 глава, 23-24 стихи. «Если ты принесешь дар твой к жертвеннику, и там вспомнишь, что брат твой имеет что-то против тебя, оставь там дар твой пред жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой». Христос призывал скорее решать конфликты, не допускать их хронического течения. Если вы вспомнили, что брат что-то имеет против вас, то нельзя с этим смириться остаться на этом, да? Сказать, что ну ладно, он имеет против меня что-то, это его проблемы, а я пойду продолжать жить своей жизнью. Нет, Христос говорит, что даже твое служение Богу, твоя жертва, которую ты приносишь Богу, должна быть остановлена, потому что она иначе не будет угодной Богу, не будет принята им. Ты должен сначала пойти и примириться с братом своим, и потом уже пойти и принести эту жертву Богу. Если это Христос говорил в общем контексте, в отношении всех верующих вообще, то тем более это имеет применение к семье. Если вы видите, что у вас в семье есть какой-то конфликт, если ваша жена имеет что-то против вас, или ваш муж имеет что-то против вас, то старайтесь примириться как можно быстрее. Даже оставьте свой дар перед жертвенником, да? Подождите, не спешите даже делать что-то для жертвоприношения Богу или для служения Богу. Сначала пойдите, примиритесь, потом уже принесете ваш дар, потому что иначе ваш дар будет Богу неугодным и не будет принят им. Если вы не решаете проблемы в отношениях быстро, то это открывает дверь недовольствам, горечи и даже ненависти. Недовольство будет расти, огорчение кратковременное будет перерастать в горечь. Горечь – это уже накопившееся огорчение, которое остается в сердце, оставляет след, когда даже в спокойной ситуации, когда вроде бы нет прямого такого горящего конфликта, все равно вы испытываете какую-то, ну, в сердце остается какой-то след, какой-то отпечаток, какая-то память. На фоне вот этой вот негативной памяти вы уже воспринимаете новые ситуации обостренно. Вот. Такая горечь, она копится, возникает, когда люди не стараются разрешать возникающие конфликты быстро, когда они оставляют их нерешенными. Эта горечь, она усугубляет последующие конфликты, они становятся еще более тяжелыми, более острыми, более худшими, потому что люди вспоминают прошлое. Прошлое осталось неразрешенным, не наступило примирение, и тогда люди воспринимают новую ситуацию на фоне прошлой, и тогда объединяют все это вместе в одну проблему, которая становится, соответственно, гораздо больше. Если вы не решаете проблемы в отношениях быстро, то это также создает условия для разочарования в отношениях с Богом. Супруги начинают роптать на Бога. «Зачем ты дал мне такого мужа? Зачем ты дал мне такую жену? Чем я так прогневил тебя или прогневила тебя, что такого наказания удостоилась?» Ну, я немножко, конечно, иронизирую здесь, но это реальная проблема, когда супруги, которые живут в конфликте, они начинают роптать на Бога, они недовольны тем, что Бог им дал. И это из-за того, что конфликты неразрешенные, не были разрешены, и они продолжают оставаться, и вот тяжелым грузом лежат на сердце человека. Поэтому старайтесь разрешать конфликты как можно скорее. Прежде чем начать обсуждение проблемы или решение конфликта, вспомните о следующих принципах. Сейчас мы пройдемся по некоторым принципам из Священного Писания, которые говорят о том, как нужно подходить, с каким сердцем, с каким настроем нужно подходить к разрешению конфликта. Притчи, 18 глава, 13-14 стихи. Притчи, 18, 13-14. «Перед падением возносится сердце человека, а смирение предшествует славе. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Здесь мы видим несколько важных принципов. Во-первых, если мы подходим к решению конфликта с гордым сердцем, то это приведет нас к падению. Смирение предшествует славе. Нам нужно подходить к разрешению конфликта со смиренным сердцем. То есть нужно заранее подумать, посмотреть вглубь своего сердца, задуматься и сказать: «Господи, я не достоин ничего хорошего и доброго. Я принимаю любую ситуацию, как от Твоей руки. Я понимаю, что я не имею права требовать ничего от моей жены, от моего мужа. Я подхожу со смиренным сердцем, готов принять любой ответ и любое отношение. Смирение предшествует славе. Господь обязательно вознаградит вас, когда вы себя смиряете в разговоре с другим человеком». И также 14 стих. «Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему». Очень часто, когда люди в конфликте между собой разговаривают, они начинают друг друга перебивать. Жена только-только сказала первое слово, первое предложение. Муж уже перебивает ее и начинает отвечать ей, хотя она еще не закончила свою мысль. Он уже реагирует на первые слова. Ему кажется, что этих первых слов уже достаточно, чтобы представить кучу возражений. Но это неправильно, потому что, может быть, она и не имела в виду те вещи, которые он услышал в ее словах. Он не позволил ей до конца высказать свою мысль. Вот. Или она то же самое, да? Часто женщины, вот среди мужчин такое нечасто наблюдается, когда мужчины между собой спорят, то это похоже на обмен такими, ну, ударами в боксе, наверное, да? Такую аналогию приведу, да? По одному удару, один удар, и потом это стоит, ждет, блокируется, да? Ему соперник отвечает один удар, ну, как Кличко, такие медленные, тяжелые, такие раз, ждут. Вот. А когда женщины спорят, они спорят так же, как дерутся. Вот так вот. Одновременно, как кролики. Бу-бу-бу-бу-бу. Я никогда не слышал двух мужчин, которые одновременно друг с другом разговаривали. Но я не раз слышал, как две женщины разговаривают обе, и при этом они умудряются еще и услышать, и сразу же начать отвечать. И обе не прерываются. Вот это одновременный поток такой. Слышали такое? Бывало такое? Вот. Так что вот эта вот проблема, она и у мужчин тоже встречается. Мужчины тоже могут перебивать и не дослушать до конца, и здесь тоже мужчины тоже должны себя в этом останавливать, но у женщин еще чаще это встречается, и поэтому женщины особенно должны взять себе это на заметку. Кто дает ответ, не выслушав, тот глуп и стыд ему. Нужно дать другому человеку возможность высказать свою мысль, довести ее до конца, чтобы стало понятным суть, что главное, что он хочет сказать. Не просто на первые слова начать отвечать. Потому что первые слова, они могут даже не иметь отношения к сути. Это просто он вступление какое-то делает. А то, что он дальше скажет или она, это будет потом. Поэтому нужно сначала дать возможность полностью высказать. И потом уже дать кроткий ответ. Опять же, помните о смирении. Кто со смирением подходит? Смирение предшествует славе. Господь благословит вас, если вы смиренно будете давать ответ. Следующая притча 27.6. Притча 27.6. «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». «Искренне укоризны от любящего и лживы поцелуи ненавидящего». Вот эта притча учит нас тому, что укоризну другому человеку можно высказывать лишь в духе любви. Искренне укоризны от любящего. Если мы высказываем укоризну без любви, то это тоже не принесет никакой пользы. Как мы до этого говорили, говорите истину каждый ближнему своему, говоря истину в любви. Ефесянам 4 глава 15 стих. Вот. Искренне укоризны от любящего. Мы должны говорить, если мы высказываем какое-то недовольство, да, высказываем какую-то укоризну, обличение, то это должно быть с любовью. И посмотрите на это же самое с другой стороны. Если вас обличает супруг или супруга, помните, что искренне укоризны от любящего. Знайте, что ваш супруг, если он вас обличает, или ваша супруга, если она вас обличает, то это говорит не о ненависти. Не том, что если вот вам высказали какое-то несогласие или какое-то исправление, это не значит, что вас ни во что ставят, или что вас не уважают, не доверяют вам и так далее. Но это может быть укоризна, вызванная любовью. Поэтому, когда вас обличают, вспоминайте вот этот вот стих «Искренне укоризны от любящего». И поблагодарите за это обличение. Кстати, вот этот вот принцип, он хорошо работает не только в семейных отношениях, но и в церкви. Я встречал таких пастырей, служителей или просто зрелых христиан, за которыми я наблюдал такую реакцию, такое поведение. Когда их обличают в чем-то, иногда даже это бывает несправедливое обличение, иногда это где-то преувеличенное, где-то это просто мелкая придирка к чему-то, что вообще не стоит к этому придираться. Вот. И этот пастырь или этот христианин, выслушав это обвинение, да, вот мне казалось в тот момент, допустим, что ну вот сейчас он начнет сразу опровергать это и начнет что-то против говорить, захочет поставить человека на место, показать ему, в чем он неправ. Но этот пастырь поступил по-другому. Он поблагодарил человека и сказал ему, процитировал вот этот стих: «Спасибо большое, что вы подошли и сказали это мне. потому что Библия говорит «искренны, укоризны от любящего». Я знаю, что раз вы обличаете меня, то вы подошли ко мне, если бы вы меня не любили, вы бы ко мне и не подошли. И я смотрю, как этот человек скукоживается. Вот. И вот пастор продолжает его говорить, вот, ну, то, что вы подошли ко мне и сказали вот это обличение, эту укоризну, это потому, что вы движимы любовью, поэтому я очень благодарю вас, искренне укоризны от любящего. Вот. И к этому моменту человек сдулся. Вот. И ему уже стало стыдно, что он вообще подошел и начал это говорить, потому что он-то подошел вообще не с отношением любви, у него вообще был другой настрой. Он привык шашкой махать, ему лишь бы с кем-нибудь подраться сейчас. Вот. А пастор его поблагодарил, и тем самым даже получается, как бы вот этим библейским стихом и его устыдил, напомнил ему о том, чем должно быть движимо наше обличение. Вот. Когда в семье супруг или супруга высказывает нам обличение, то мы должны, любовь всему верит, да, как сказано, мы должны, руководствуясь любовью, верить, что человек делает это с лучшим побуждением, что он делает это искренно, именно потому, что нас любит, желает нам исправления. И вот такое отношение, оно позволит нам не принимать любое обвинение в штыки сразу. Как часто бывает в конфликте, да, когда нас обвиняют, первая наша реакция какая? А ты сам какой? Да, мы, да, лучшая защита нападения. Нам что-то сказали, где-то нас в чем-то поправить. Мы сразу же отвечаем на это, указывая на какой-то недостаток в другом человеке. Мол, типа, а ты сам не без греха. Но это неправильная реакция, это реакция по плоти, которая на самом деле не ведет ни к какому созиданию и лишь показывает на самом деле нашу гордость, гордость нашего сердца. Правильная реакция – это вот такая. Верить в то, что человек говорит нам искренно, потому что нас любит. Веря в это, мы скажем искренне укоризны от любящего и примем это, потому что человек заботится о нашем благе. Следующий принцип – Матфея 7:1-5. Матфея 7 глава, 1-5 стихи. «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите, таким будете судимы, и какую меру мерите, такое вам будут мерить». Эти слова напоминают нам, что мы не должны судить мотивы человека. Очень часто их вырывают из контекста, и очень часто люди трактуют эти слова как полный запрет высказывать какое-либо суждение. Допустим, если только подходят к брату и говорят, там, брат, ты неправильно поступаешь, к примеру, ну, допустим, брат, ты согрешаешь, что не платишь налоги. К примеру, я просто беру вот такую объективную ситуацию. Объективный грех, да, это не просто домыслы какие-то, объективный грех. Вот, сразу же на это отвечают. «Не судимы, да не судимы будете. Вот смотри на свою жизнь, своим делом занимайся, а я буду своим заниматься». Вообще неправильное применение стиха, потому что Писание очень много говорит о необходимости обличения. Писание говорит о необходимости судить. Христос даже в повелительном наклонении сказал, «Не судите по наружности, но что? Судите судом праведным». Это повеление Иисуса Христа. Он повелевает судить. Судите, братья и сестры, судите! Не будьте такими моллюсками без хребта, без костей, которые растекаются во все стороны, и непонятно, где истина, где ложь, где праведность, где неправедность. Им все равно. Они ни о чем не судят. Судите, Библия говорит. Судите судом праведным. Что же Христос здесь говорит, когда Он говорит, не судите, да не судимы будете? Вот в свете всех остальных библейских повелений судить судом праведным, и это я лишь одно процитировал, на самом деле их много. Вот. В свете вот этих всех библейских повелений, это, скорее всего, имеет в виду неправильный суд. А неправильный суд – это когда мы берем на себя функцию судить то, что мы не вправе судить, судить мотивы другого человека. О мотивах мы можем лишь догадываться, и наша догадка будет примерно как пальцем в небо, 50 на 50. Попал, не попал, правильное, неправильное. И, скорее всего, в большинстве случаев мы будем неправильно думать о мотивах другого человека. Поэтому не судите чужие мотивы. Каким судом судите, таким вы и сами будете судимы. Если вы неправедно судите мотивы, то и вас будут неправедно судить по вашим мотивам. Какую меру мерите, так и вам будут мерить. Если вы судите о каких-то поступках человека, то будьте готовы, что к вам будет применен такой же суд. Это не запрет на то, чтобы высказывать суждение или совершать суд церковный, например, да? Библия призывает нас к праведному обличению, к суду, даже к тому, чтобы человека, если он не раскаивается, отлучать от церкви, да, это тоже церковный суд. В 1 Коринфянам 6 главе говорится, разве среди вас нет способных, которые были бы способны рассудить, да, то есть очень много говорится о необходимости в церкви совершать праведный суд. Но мы должны быть готовы к тому, что и к нам будут применены те же самые принципы. То есть мы, рассуждая по Слову Божьему, праведно, справедливо, стараясь решить, вот прав человек или не прав, мы должны быть готовы, что и к нам самим будут применены такие же принципы. Поэтому, если мы другого человека судим, и, может быть, судим праведно, но к себе этих принципов не применяем, то мы тоже поступаем неправильно. Христос в следующем стихе говорит, «Что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Когда мы судим о поступках другого человека, мы можем даже праведно судить, мы можем даже справедливо, в принципе, называть грех грехом, но если мы к себе не применяем тех же самых принципов, то мы будем под Божьим осуждением. «Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно. Лицемер, вынь прежде бревно из твоего глаза, и тогда увидишь, как вынуть сучок из глаза брата твоего». Мы очень часто оказываемся в своем суде несправедливыми, потому что к себе не применяем таких же принципов. То есть мы даже и не можем на самом деле правильно увидеть в правильном свете поступок другого человека, потому что в нашем, наше зрение загораживают наши собственные грехи, наше бревно. Если вот эти все принципы из этого отрывка применить к решению конфликтов в семье, то нам нужно принять такое решение. Прежде чем подойти и обличить свою жену, или прежде чем подойти и обличить своего мужа, нам нужно посмотреть на себя. А нет ли у меня сейчас в моей жизни какого-то такого греха, который загораживает мое духовное зрение, который делает меня слепым? Может быть, мне даже об этом грехе уже говорили, но я это не хочу признать. Я отказывался от этого, не соглашался с этим. Стоит остановиться лишний раз и подумать, нет ли у меня бревна в моем глазе, и сначала вынуть это бревно, и потом уже пойти и обличить другого человека. Тогда и наше обличение будет другим. Допустим, одно дело, когда, к примеру, муж обличает свою жену, и при этом он сам духовно слабеющий. Он не читает Библию ежедневно, у него какие-то другие есть грехи, проблемы начинают проявляться. И вот он обличает свою жену и исправляет ее в чем-то. И она может ему сказать тогда, что ну, ты меня обличаешь, но на самом деле ты сам поступаешь несправедливо. Совсем другое дело, когда, к примеру, муж подходит к жене и говорит, дорогая, я понимаю, что вот в последнее время мы оба были неправы, и я вижу, что у меня тоже накопились духовные проблемы, я вот увидел, что я не читал Библию ежедневно, и я из-за этого начал духовно слабеть. Я вот сейчас принял решение, что я буду делать это каждый день. Я вот уже в течение недели не пропустил ни одного дня, читаю каждый день. Я решил усиленно молиться о каких-то вещах, чтобы Господь помог мне исправиться. Я признаю, что я поступал в прошлом неправильно. Я был неправ, прости меня, да. Вот. Я хочу и тебе тоже помочь. И хочу, чтобы ты увидела, может быть, ты не замечаешь, но есть вот такая проблема в твоей жизни. Видите, тогда и само обличение будет выглядеть совсем по-другому. Если мы признаем наличие у себя проблем, обращаем внимание на эти бревна наши и стараемся их вытащить, не просто на словах, но реально, да, не просто там, что все, с сегодняшнего дня начинаю новую жизнь, да, но лучше вы уж начните новую жизнь, поживите чуть-чуть новой жизнью и потом скажите, да, что я признаю себя неправым, и вот я уже начал делать шаги к изменению, да, хочу и тебе помочь. Выньте бревно из своего глаза, и потом вы увидите, как вы сможете лучше помочь вашему супругу или вашей супруге. Следующий принцип, притчи 15.1. Кроткий ответ отвращает гнев, а оскорбительное слово возбуждает ярость. Кроткий ответ. Когда нам что-то говорят, и говорят что-то, что нам не понравилось, что нас задело, допустим, обвиняют нас в чем-то, что мы неправильно делали, или претензии какие-то предъявляют, что мы чего-то не сделали, мы можем на это отреагировать либо оскорбительным словом, как-то поставить обидчика на место, сказать ему что-то, что его самого унизит, негативный какой-то ярлык ему повесить. И это возбудит ярость. Потому что другой человек тогда скажет, он увидит, что ну, я же говорю правильно, я справедливый, я же хочу исправить, какой-то порядок навести, допустим, да, а ты вместо того, чтобы прислушаться, ты на меня стрелки переводишь, это возбуждает ярость. Кроткий ответ отвращает гнев. Вы наверняка замечали это во взаимоотношениях начальник-подчиненный. Начальник может своему подчиненному высказать даже какие-то очень некорректные, преувеличенные претензии. И если подчиненный будет что-то против говорить или оправдываться, то начальник останется при своем мнении или еще больше будет гневаться на него. Но если неожиданно, после того, как начальник там налетел на него, оскорбил его, ну, в Германии такого, наверное, не бывает, но в России культура общения между людьми бывает очень негативной такой, и иногда начальники... Как? Очень вежливо опустят, да? Да. Бывает иногда. Вот. Ну, в России культура общения, ну, тоже меняется, может быть, но все равно есть такие начальники, которые могут и грубым словом сказать. Вот. И если в ответ на это подчиненный дает кроткий ответ, отвечает вежливо, соглашается, где-то видит какое-то рациональное зерно и говорит, хорошо, я вот так вот буду делать, то раз и гнев улетучивается, и все, как-то, и он уже начинает спокойно разговаривать. Это действует во всех человеческих отношениях, в том числе и в семье. Кроткий ответ отвращает гнев. Даже если ваш муж где-то несправедливо на вас наехал, если вы ответите кротко, это снимет конфликт, и его собственный гнев успокоится. Если же вы коса на камень, да, если вы его встретите ответной реакцией какой-то, негативной такой, дадите ему отпор, то он продолжит бушевать, и это сразу же приведет к развитию конфликта. Поэтому, отвечая, старайтесь отвечать кротко. Обсуждая какую-то конфликтную ситуацию, возвращайтесь к этому принципу. Кроткий ответ отвращает гнев. Притчи 15.23. Радость человеку в ответе уст его, и как хорошо слово вовремя. Притчи 15.23. Как хорошо слово, сказанное вовремя. 25.11. Еще один стих на ту же тему. Золотые яблоки в серебряных прозрачных сосудах, слово, сказанное прилично, то есть подходящее в правильных обстоятельствах. Книга притчей учит нас такой мудрости – выбирать время, когда мы что-то говорим. Об этом мы уже говорили, да? Вот библейский стих на эту тему. Как хорошо слово, сказанное вовремя. Выбирайте время для обсуждения конфликта. Это не в пылу конфликта, не в эмоциях, но наоборот, назначьте какое-то спокойное время, может быть, на следующий день, может быть, через неделю, договоритесь об этом спокойном времени. Или сейчас вообще ничего не говорите, не высказывайте никаких претензий, просто кротким словом ответьте. Вот. А потом уже, чтобы обличить, подойдите в другой день, когда вы увидите, что ваш муж спокоен или ваша жена спокойна. Ну, к примеру, если речь идет об обличении мужа женой, то очень хорошо будет вот так вот это сделать. Не вот прямо сейчас он что-то неправильно сделал или неправильно себя повел, и вы сразу же обличать его начинаете. Это вызовет конфликт. А вы сейчас ничего не говорите, покрываете это любовью. Вот. Потом на следующий день или через пару дней вы готовите ему вкусный ужин, который он любит. Вот. Вы сидите с ним вместе, общаетесь, кормите его. И потом говорите: дорогой, я бы хотела с тобой поговорить. Нет, нет, не обухом по голове, не что-то такое неприятное. А вы конструктивно подходите к этому. То есть вы создали такую обстановку, когда все спокойно, все хорошо, он не гневается. Вы что-то доброе, приятное для него сделали. И потом говорите: дорогой, я бы хотела с тобой поговорить. Когда будет хорошее время, чтобы обсудить один вопрос? И он сам скажет, может быть: ну давай, что говори, обсуждай. И может быть сейчас: ну давай я сейчас скажу, о чем я хочу поговорить, а ты подумай, сейчас нужно говорить или может быть позже. То есть не спешите, не идите напролом, не думайте о том, как не обидеть, не оскорбить, не уязвить человека, и как не застигнуть его врасплох, потому что когда вы человека застигаете врасплох, он может оказаться не готовым к этому, и его первая реакция будет неправильной, греховной. Наоборот, подготовьте его, смягчите, постелите соломку, прежде чем он упадет. Писание учит этому принципу, как хорошо слово вовремя. Притча 3 глава 5 стих, притча 3:5. «Надейся на Господа всем сердцем твоим и не полагайся на разум твой». Мы иногда думаем, что мы своим разумом, своей силой, вот силою своего недюжинного интеллекта, мы задавим нашу жену своими аргументами, а они вообще не работают. Они как-то не имеют точки приложения, там какая-то другая, своя логика. И мы оказываемся потом такими пораженными, задавленными. Писание учит нас: надейся на Господа всем сердцем твоим, не полагайся на разум твой. Прежде чем говорить о какой-то конфликтной ситуации или в чем-то убеждать другого человека, помолись, попроси Божьей помощи и ищи помощи в Священном Писании. То есть не в своем разуме, что просто вот сейчас раз, и вы логикой своей переубедите другого человека. Нет, а в Священном Писании смотрите, что говорит Господь. «Надейся на Господа всем сердцем твоим». Мы можем это сделать, открывая Его Слово. Видите, надеяться на Господа здесь противопоставляется тому, чтобы полагаться на свой разум. Источником нашей мудрости в разговоре с другим человеком должен быть не наш разум, а наша надежда на Господа. И как это работает? Когда мы обращаемся к Священному Писанию, когда мы берем Библию, открываем Слово Божье, и мы стараемся показывать библейские принципы. Дорогой, дорогая, вот я читал Библию, и я все больше начинаю понимать такую вещь. Мы раньше на это не обращали внимания. Я вот какую вижу проблему, вот что говорит Писание. Что ты об этом думаешь? Ну, не знаю, мне кажется, что это к нам совсем не относится. Ну, подожди, давай подумаем вместе, давай помолимся, и мы будем еще вот этот вот текст читать, давай потом к нему еще раз вернемся, еще раз поразмышляем, да? То есть вот будьте мудры в том, как вы разговариваете, и какие источники вы применяете. Не силой своей переубедить, не аргументами. Мужчины пытаются иногда переубедить логикой, логической аргументацией. Женщины стараются переубедить силою своего голоса или пронзительностью. Иногда. Вот. Иногда тоже логикой, своей логикой. Но не в этом сила, да, в Слове Божьем. Надейся на Господа, не полагайся на разум твой. Филиппийцам 4 глава 6-7 стих. Филиппийцам 4, 6, 7. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Во время обсуждения какой-то конфликтной или спорной ситуации важно сохранять мир Божий в сердце. «Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». Вот этот мир Божий, он сохраняет наши мысли и наши чувства в таком русле, которое угодно, остается угодным Иисусу Христу. В конфликте очень опасно, когда наши чувства или наши мысли выходят из этого русла, и мы начинаем либо чувствовать то, что не угодно Христу, либо мыслить так, как не угодно Христу. Это может проявляться либо в гневе, либо в обиде, либо в каких-то неправильных словах, мыслях, суждениях. Вот. Очень важно, чтобы наши мысли и чувства оставались в русле, угодном Иисусу Христу. А в этом русле их сохраняет мир Божий, который превыше всякого ума. Подходить к обсуждению конфликта нужно обязательно с миром в сердце. Без мира в сердце не стоит этого делать. А как сделать так, чтобы у вас сохранялся мир в сердце? Как мы здесь прочитали в этих стихах, Филиппийцам 4, 6, 7. В результате чего мир Божий соблюдет сердца вашего во Христе Иисусе? Когда это будет? Когда мы молимся, совершенно верно. Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. Применительно вот к нашей теме, к обсуждению конфликтов, прежде чем обличать или высказывать какое-то недовольство, молитесь. Помолитесь так, чтобы открыть свои желания пред Богом. Господи, видишь, что вот это вызывает у меня недовольство, это мне не нравится, этим я недоволен. Я хочу об этом поговорить со своим мужем. Открываю это перед Тобою, Господи. Пусть состоится угодное Тебе. Помоги ему увидеть неправоту, помоги ему исправиться. Открывайте свои желания пред Богом в молитве и прошении с благодарением. Благодарите Господа за то, что Он дал вам мужа или жену. Благодарите Господа за то, что у вас именно такой человек, который от Бога, потому что каждому Бог дает именно того человека, который нужен для нашего духовного возрастания. Мы об этом уже говорили в предыдущие дни, да, помните? Вот. Каждому Бог дает такого человека, через которого Бог будет совершать работу в нашей жизни. Благодарите за это Бога. Благодарите Бога за все то доброе, что вы имеете через вашего мужа, через вашу жену. Благодарите за его, ее хорошие характеристики, потому что, ну, хотя в конфликте кажется сразу, только негативное сразу вам видится, да, таким большим и крупным. Но если вы успокоитесь и помолитесь, то вы должны будете по справедливости признать, что есть и хорошие характеристики, позитивные. Поблагодарите за это Бога, увидьте это. Поблагодарите Бога за его силу действовать в сердце человека. Сердце царя в руке Господа, как потоки вод. Куда захочет, он направляет его. Так сказано в книге притчи. Господь способен управлять сердцами людей. В другом месте, в Филиппийцам сказано, Бог производит в вас и хотение, и действия по своему благоволению. Бог может давать желания и производить действия по своему благоволению. Бог способен управлять сердцами людей. Сердце царя в руке Господа. Поблагодарите Бога за его способность управлять сердцем вашего мужа или вашей жены. Итак, не заботьтесь ни о чем, не переживайте, не волнуйтесь, что все пойдет наперекосяк и будет неправильно. Не заботьтесь, не заботьтесь. Предайте Господу всегда в молитве, в прошении, с благодарением. Открывайте свои желания пред Богом. Мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления во Христе Иисусе. И тогда ваш разговор с мужем или с женой, он будет проходить в правильном русле, с миром Божьим в сердце, и он будет служить созиданию. И 1 Фессалоникийцам 5:17. Непрестанно молитесь. Даже во время разговора, муж вам что-то ответил, или жена что-то ответила, прежде чем со своей стороны давать ответ, мысленно прям обратитесь к Богу. Господи, дай мне мудрость. Дай мне сейчас правильно сказать. Непрестанно молитесь во всяких обстоятельствах, даже во время разговора молитесь. И это поможет вам оставаться в правильном русле, и вы увидите, как Господь благословит вас. Итак, мы разобрали второй принцип. Не допускайте хронизации конфликта, перехода его в хроническую форму, то есть разрешайте его, останавливайте его. Третий принцип. Боритесь с проблемой, а не с человеком. Третий принцип. Боритесь с проблемой, а не с человеком. Очень часто, когда люди обсуждают какое-то недовольство или спор какой-то между ними происходит, очень часто люди начинают бороться с человеком, а не с проблемой. Они хотят, они видят именно в человеке врага. Моя жена, которая мне возражает, это враг, которого нужно победить. Мой муж, который со мной не соглашается, стал сейчас вот моим врагом, против которого я веду войну, поэтому я начинаю его укорять, я начинаю его обзывать, я начинаю ему какие-то неприятные вещи говорить, чтобы его как-то поддеть, чтобы этот враг убрался с моей территории. Но, дорогие друзья, не человек является вашим врагом. Сатана является вашим врагом. И вам нужно бороться с проблемой, а не с человеком. Когда мы боремся с человеком, когда мы используем разного рода гнилые слова, как здесь сказано, никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, в 29 стихе. Гнилые слова – это слова, которые разрушают, это недобрые слова, это слова, которые не несут благодати, это слова, которые огорчают Святого Духа. И вот мы используем эти слова, которые другого человека уязвляют, наносят ему раны, как мечом. Вот. В противоположность этому назидающие слова. Назидающие слова – это слова, которые укрепляют и созидают. Слова, которые относятся не к характеристике личности, а к словам или делам человека. То есть, допустим, не «ты лжец», а, к примеру, вот эти слова, которые ты сказал, они не вполне соответствуют действительности, они не совсем справедливы. Да? Видите, как совершенно по-разному. Вот «ты лжец» – это гнилое слово. Только Бог может вынести такое суждение о характере человека. Мы же должны ограничивать себя суждением о конкретных словах и действиях, да, и стараться быть в этом объективными и аккуратными. Итак, назидающие слова – это слова, которые относятся не к характеристике личности, а к словам или делам человека. И это слова, которые помогают прийти к решению. Если ваши слова не предлагают никакого решения, а просто выносят негативную характеристику – ты плохой, ты сделал неправильно, все плохо. Ну и что теперь с этим делать? Подумайте, ваши слова должны предлагать какое-то решение, что смотри, вот в этом мы не правы, и в этом мы должны исправиться, здесь мы должны что-то изменить. Да? Вот подумайте, какое решение вы можете предложить в данном конфликте или в данной ситуации. И боритесь с проблемой, а не с человеком, как я уже говорил. Помните, что не ваш муж является вашим врагом в конфликте, и не ваша жена является вашим врагом в конфликте. Врагом является сатана. Я помню, я слушал аудиокнигу, в которой один автор рассказывает о том, как у них в семье однажды состоялся конфликт. И казалось, что все было плохо. Что-то жена начала со своей стороны какие-то претензии высказывать, он начал отвечать ей, не соглашаться с ней. Слово за слово они уже спорят друг с другом, стенка на стенку. Да? Тут присоединились ее родители, они начали что-то говорить, возмущаться. Вот. И в доме там дети подняли свой голос, что-то начали высказывать. Вот. И в доме настал настоящий ад. И вот в какой-то момент этот человек вдруг воскликнул. Он воскликнул: «Сатана, выйди отсюда! Сатана, иди вон!» И все замолчали. Ну, потому что они не поняли, к кому из них он обращается. Шучу. Я рассказываю эту историю не с тем, чтобы призвать вас обращаться к сатане или отдавать ему какие-то приказы. Мы обычно не поддерживаем этого, не одобряем такого подхода. Вот. Но в этой ситуации очень интересная иллюстрация есть, интересный принцип. Этот человек увидел, что вот в этом конфликте, который между ними состоялся, врагом, главным врагом был не жена, не родители жены, не дети, которые что-то тоже свое говорили, ни один из этих людей, которые там присутствовали, не был врагом. Врагом был сатана, который заинтересован в том, чтобы поссорить семью. И в любом конфликте это так, и вы должны об этом помнить, кто на самом деле ваш враг. Ваш враг – это не ваша жена, которая с вами не соглашается, или не ваш муж, который что-то неправильно делает. Ваш враг – это сатана, который хочет вас поссорить. И вот с ним боритесь. Ну и также, если есть какая-то объективная проблема, то на основании Слова Божьего смотрите, как вы можете ее разрешить вместе, как друзья, как, не как враги, которые друг с другом борются, а как союзники, которые вместе помогают друг другу решить одну и ту же проблему. Итак, боритесь с проблемой, а не с человеком. Ну и, наконец, четвертый принцип. Всегда отвечайте добром, а не злом. Всегда отвечайте добром, а не злом. 31-32 стихи. «Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякую злобою да будут удалены от вас, но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Греховная реакция, какой мы должны избегать, это раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, злоба. Это естественная тенденция нашей греховной природы, потому что Библия описывает дела плоти. Вот поступать так – это поступать по плоти, по греховным тенденциям. Правильное отношение – это доброта, сострадательность, прощение. Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас. Конечно, так мы можем поступать только с помощью Духа Святого, потому что вот эти вещи являются плодом Духа. Неправильная греховная реакция является делом плоти, дела плоти известны. И вот эти все вещи, они относятся к делу плоти. Это наша собственная греховная тенденция, нашей человеческой, еще не до конца измененной природы. А будьте друг другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, это те вещи, которые соответствуют плоду Духа Святого. Поэтому нам нужно обязательно пребывать в Священном Писании и в молитве, чтобы оставаться под контролем Святого Духа, чтобы вот эти качества в нас проявлялись, в том числе и во взаимоотношениях в нашей семье. Вот, такие принципы богоугодного общения для созидания отношений в браке. Я надеюсь, что эти принципы были вам полезны. Сейчас у нас уже время перерыва на обед, и если даст Бог, мы после обеда мы поговорим о воспитании детей. У нас одна последняя тема остается, мы поговорим о воспитании детей, и будет время для ответов на вопросы. Так что готовьте вопросы, записывайте их на листочках. И книги, наверное, вот я тут приготовил целую стопку книг, они относятся к теме воспитания детей. Я, наверное, после следующей сессии... можно сейчас, да? Мы будем говорить о... Ну, тогда, если я эти книги представлю, нам нужно отменить тогда следующую сессию о воспитании детей, потому что люди возьмут книги и уже не о чем будет говорить.